по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! Наша новая встреча в эфире «По страницам Библии» начинается. И наша команда – это Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов и Олег Шевкун. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем с вами сегодня Евангелие от Луки. Кстати, у нас с вами сегодня предпоследняя программа по Евангелию от Луки. И уже с понедельника, если вы слушаете нас, смотрите нас в прямом эфире, мы с вами будем читать послание к Галатам. Так что те, кто готовится и пытаются немножко опередить наше расписание, вот читайте, пожалуйста, начинайте читать послание к Галатам. Ну, а мы с вами, пожалуй, в самой... скажем так, самые напряженные части, не просто Евангелия от Луки, а в самые напряженные части Евангелия, когда, в принципе, вот кажется, что все, кажется, что поражение полное. Христос на кресте, Христос распят, ученики разбежались, каждый занимается своим делом. И кажется, что уже ничто не предвещает победу. Но в это время Господь совершает свою победу на Голгофском кресте. Тут мне вспоминается такая история, это много лет назад была история, когда зарубежные миссионеры набирали переводчиков из студентов. Причем зачастую эти студенты переводили, не очень понимая, что переводят, и переводили зачастую при этом даже книжки или там видеофильмы, видеоматериалы. Это 90-е годы. Так вот, в каком-то из таких материалов, в проповеди переведенной, мне довелось слышать слова. И причем это было явно, что это перевод, потому что, ну, понятно даже, с чего переводили. «Христос не умирал, Он воскрес». Вот по-английски было сказано «Jesus is not dead». «Христос не мертв». И переводчик, который... Ну, христианство-то еще не знал, да, который не был, скорее всего, христианином. Другое дело, почему таких просили переводить, но это другой вопрос. Так вот, он не мог, он или она, переводчик, да, или переводчица, эти люди, не могли понять, как это так. Он умер, но он не мертв. Вот он действительно умер, и при этом он воскрес. Вот об этом сегодня у нас с вами пойдет речь. Мы будем читать сегодня об этом Священное Писание. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до... Мы уже прочитали Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы сделали это за 5,5 лет. Мы использовали при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я также напомню, что сейчас мы перечитываем некоторые книги Священного Писания. Я напомню, что вы можете послушать уже вышедшие наши эфиры на сайте theos.fm, в приложении Theos и в наших группах, в наших сообществах, в популярных соцсетях. Сообщества, которые называются «По страницам Библии», которые вы легко найдете по нашей аватарке. Это белые буквы ПСБ на фоне красного круга. Да, по страницам Библии. И я напомню также, что вы нам можете писать, и мы с удовольствием читаем ваши комментарии. То есть и читайте Библию, и пишите, участвуйте, и слушайте те программы, которые у нас уже выходили. Давайте почитаем некоторые ваши комментарии, которые у нас были вчера. Татьяна нас приветствует и пишет: «Благословенного времени в сей час общения и познания Писания под покровом Господа». Да, и мы также присоединяемся, я присоединяюсь сейчас к этому пожеланию. Желаю вам благословений. Наталья Кабаненко пишет: «Всем доброго и благословенного дня, мира в сердца ваши и радости, да хранит вас Господь и ваши семьи». Также присоединяюсь в сердца, между прочим, и в семьи, и в города, и в страны. Мира Божьего, настоящего мира. Лариса Лютова пишет: «Доброго дня всем. Пусть Слово Божие будет поддержкой и опорой всегда». Также присоединяюсь. И опять-таки, Вот когда читаешь о распятии, тогда видишь напряженность всей этой ситуации. Да, пусть Слово Божие будет поддержкой, опорой всегда. А вот Христос на кресте находился. Да, Он не остался на кресте. Но вы представьте себе, пожалуйста, жизнь апостолов в то время, апостолов в тот момент. В тот момент. А Дмитрий продолжает разговор, который у нас уже был в прошлый раз. А если человек обманывает Бога, то может стать как с ребятами из Нового Завета? Ну, наверное, имеется в виду Анания и Сапфира. Да, мы читаем об этом в Деяниях апостолов, 5 глава. Конечно, может. А только тут есть один момент. Вот история Анании и Сапфира, она уникальна тем, что это первый случай такого публичного обмана. И Господь поражает Ананию и Сапфиру резко, сразу. Это был действительно обман. Они пытались обмануть даже не людей. Они пытались обмануть Бога. Они пытались обмануть Святого Духа. Интересно, что церковь была в шоке, она была в оцепенении. И надолго этого урока тогда хватило. Однако сегодня есть немало людей, которые, да, тоже совершают такие поступки, как совершали когда-то Анания и Сапфира. И Господь не поражает их вот так резко и сразу. Понимаете, ведь когда Ананию и Сапфиру спрашивает Петр, да, вот вы за столько продали свое имение, за столько продали свое имущество, за столько, сколько вы принесли в церковь. Да, за столько, они говорят. Они лгут Духу Святому. И Дух Святой с этим сразу разбирается, быстро разбирается. Сегодня Господь дает время для покаяния. Дает его куда больше. Если бы сегодня вот было бы так же быстро и сразу, то люди бы в церкви падали, физически падали довольно часто. Но при этом опасность обмана Бога есть. И вот это обмертвение, оно происходит. Понимаете, Анания и Сапфира пали сразу. Это падение было резким, оно было моментальным. В современности это падение начинается внутри. Человек, который пытается обмануть Бога в чем-то малом, потом начинает обманывать его и в большем. И мертвеет у него внутри. И уходит он от общения с Богом. Уходит он от Божьей любви. То есть, когда мы с вами говорим, я здесь это отметил, важно было отметить, что, ну вот смотрите, сейчас это выглядит не так, как это выглядело во времена Анании и Сапфиры. Да. Но обман Святого Духа, обман Бога, попытки обмануть Бога оказываются сегодня столь же губительными. Только эта пагуба приходит изнутри. Жанна по этому поводу комментирует: мы можем обманываться в том, что способны обмануть Бога. Да, вот это как раз и есть причина, по которой всякое действие, подобное тому, что написано в 5 главе Деяния апостолов, такое действие совершенно бессмысленно. Бог знает, что в наших сердцах. Причем Бог знает, что в наших сердцах, даже когда мы просто молимся. Вот мы молимся, мы говорим одно. И если во время молитвы мы говорим одно, а думаем другое или слышим другое, то угадайте, что знает Бог. То, что мы говорим? Нет, Он знает то, что мы слышим. Он знает то, что есть в нашем сердце. Давайте посмотрим дальше. Жанна пишет: никто не может предвидеть того, что Бог приготовил для любящих Его. Что уж говорить о тех, кто враждует с Богом. Там все совершенно непредсказуемо. А канва предсказуема. Это отделение от Бога. Вот канва предсказуема, она известна. Я бы не стал здесь делать такой акцент на непредсказуемости вот этого будущего. Мы можем не знать детали. Ну, а так, 19-ю, 20-ю главы Откровения Иоанна Богослова читаем. Простите, пожалуйста. И там все написано. То есть, эта канва предсказуема, она известна. А вот детали, да. Как это будет в подробностях? Вы как-нибудь замечали, что в подробностях на самом деле не описаны ни рай, ни ад? Ну, о небесах немножко больше сказано, да, 21-22 глава Откровения Иоанна Богослова. Информации больше. И это хорошо, для нас есть эта информация. Но все равно подробностей здесь явно не хватает. Что же касается ада, то упоминания о нем разбросаны в Священном Писании снова и снова в разных местах. И какие-то вещи мы знаем, какие-то мы понимаем, но какие-то мы не хотим знать. Какие-то не дано нам знать. И, как сказал один проповедник, Бог предпочел не рассказывать подробности об аде не только потому, что не только для того, чтобы не пугать нас, или потому что не хотел нас пугать, но еще и потому, что ад на земле зачастую устраивают люди, не знающие Бога. И вот ад нам с вами, к сожалению, нам, живущим в этом мире, в земном мире, гораздо проще представить себе, чем рай. А если у кого-то по этому поводу возникают сомнения, то я понимаю, почему. Когда мы с вами верующие люди, когда мы с вами знаем Иисуса Христа, наше сознание меняется. Нам действительно ближе небесное. Ну, потому что мы идем в небесах, потому что Господь живет в нас, потому что Дух Святой действует в нас, потому что Дух Святой меняет нас. Да, потому что уже не я живу, как мы будем с вами читать еще в послании к Галатам, а живет во мне Христос. Вот по этой причине нам, конечно, рай ближе. Но спросите обычного человека, человека, который не знает Бога, или человека, который номинально верующий, что проще тебе представить? Райское блаженство с Господом или адские мучения? Очевидно, ему больше, проще представить именно второе. Вот, тут спросили по поводу того, что кто чего определяет, Бог определяет судьбу или человек имеет свободу. Это очень большой и очень важный вопрос. Знаете, ну, мы с вами читали, например, послание к римлянам, 8 глава. Мы читали о том, что Бог предузнал, Бог предопределил, да, и мы видим, что никто не отлучит нас от любви Божией в Иисусе Христе. А при этом, когда христианство пришло на греческую почву, оно ведь встретилось с греческой философией. А в греческой философии очень сильно вот это начало, очень сильна вот эта мысль о таком полном подчинении, ну, там у античных-то было подчинение воли богов, да, вот такой фатализм, то, что называется греческим фатализмом. И возникло то, что некоторые называют христианским фатализмом. Я сейчас не вспомню, в связи с какой книгой, по-моему, в связи с посланием к римлянам. Мы об этом говорили в нашем цикле, в наших предзаписанных программах. Мы говорили о христианском фатализме и о проблемах. Да? Когда человек начинает считать, что ну, вот Бог все предопределил, а значит, от нас, от людей, уже ничего не зависит, а значит, совершенно все равно, что мы будем делать. А значит, получается такая христианская пассивность. И были моменты исторически, да, когда вот в истории христианства именно такая пассивность, вызванная фатализмом, и приобретала особое положение. Она, собственно, становилась таким модусом операнди, да, способом действия, способом жизни христиан. Я приводил неоднократно пример, когда один из замечательнейших миссионеров. Это человек, который собирался поехать в Индию, британец Джон Керри. В 18 веке пытался убедить англиканских епископов в Британии. Да, Британская империя же это была. Вот, он пытался их убедить в том, что надо отправляться в Индию и нести Евангелие вот этим индусам. Благовествовать. Для того, чтобы они покаялись. Потому что Бог хочет, чтобы все люди слышали Евангелие. Сегодня для нас совершенно очевидная вещь. Да, миссионерское служение, миссионерская деятельность. Ну, кто же будет спорить? Церковь самыми разными способами. Кто-то едет, благовествует. Кто-то благовествует в эфире, по радио, по телевидению, через интернет. И Евангелие доходит до самых разных мест, до самых разных стран. Евангелие спасения, Евангелие Божьей любви. Вот. А Джону Керри пришлось убеждать людей, простите, Уильям Керри. Да, Уильям Керри, конечно. Я понимаю, это сейчас кто-нибудь напишет, но, может, еще и не успеет написать. Уильям Керри, конечно. Вот, Уильяму Керри пришлось убеждать людей, убеждать епископов англиканских. И у него далеко не всех получилось убедить. Когда он выступал на собрании англиканских епископов, один из них говорит: молодой человек, обращаясь к Уильяму Керри, молодой человек, сядьте. Если Бог хочет спасти язычников, он уж точно сделает это сам без вас и без меня. Почему он так решил? Почему он так думал? Потому что он исходил вот из этой идеи того, что все предопределено, от нас ничего не зависит. И в ответ на это Уильям Керри написал книгу, в которой подробно, ну, не книгу там, а такое исследование, статья большая, вот, в которой он написал подробно о том, что побуждает нас, что побуждает христиан отправляться в другие страны, что побуждает нас идти вперед и нести Евангелие. Так вот, да, Господь – Вседержитель, все в Его руках. И при этом нам Он дает свободу. Нам Он дает возможность ответить Ему. То есть мы не можем сказать, что мы вот просто вот такие орудия в Божьих руках, потому что тогда бы человек сказал: ну вот я покаялся, потому что Бог этого захотел, и дальше уже пройду христианскую жизнь до конца, потому что Бог этого захочет. Но мы отлично знаем о людях, которые, ну как мы с вами говорили, мы говорили об этом пару дней назад, которые потерпели кораблекрушение в христианской вере. Вот это вот желание сказать, что да, все в руках Божьих, значит, от меня уже ничего не зависит. Это очень пагубная история. И то, и другое. И Божие предопределение, и человеческая свобода. Как оно все пересекается? Вроде бы противоположные друг другу вещи, противостоящие друг другу вещи. А вот как пересекается и как работает так, что Бог, что Иисус Христос и Бог, и человек? Вот и полностью Бог, и полностью человек. Как пересекается в то, что Иисус Христос и по-настоящему умер, но сейчас Он не мертв. Оно, кстати, пересекается в воскресенье, о котором мы с вами сегодня начнем говорить и в следующий раз продолжим говорить. Как пересекается то, что Библия, Священное Писание, это слово и Божие, и человеческое. И то, и другое, смотрите. Да, причем полностью слово Божие и полностью книга, написанная через людей. А что, Бог управлял их пером, Бог взял их вот так за руку и двигал их рукой? Нет. Но Бог через них записал свое безошибочное, безупречное слово. А как это? А вот это один из тех парадоксов христианства, которых на самом деле много. Я не беру здесь раз и навсегда этот парадокс разъяснить, потому что я понимаю, что он непрост. То есть, да, есть Божие призвание, есть Божий суверенитет, Божие владычество, но при этом в этом своем владычестве Он ожидает от нас определенных действий. Он ожидает от нас послушания. Валентина спрашивает: а как же любовь покрывает множество грехов? Не один, не два, а множество. И желает Валентина всем доброго дня. Мы с вами читаем об этом в послании Петра, в первом послании Петра, 4 глава, 7, вообще 8 стих, но немножко раньше начну, с 7. «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота». И мы также знаем, что любовь все покрывает. Об этом мы знаем от апостола Павла из первого послания к Коринфянам. Обратите, пожалуйста, внимание, что это написано верующим людям, это написано христианам. Это не про то, что, знаете, на одной чаше весов грехи, на другой чаше весов любовь. И вот любовь покрывает таким образом множество грехов. Это про то, что когда ты имеешь любовь, когда ты любишь, ты будешь готов прощать. И, между прочим, прощать и грехи братьев и сестер. Каким образом можно жить несовершенному человеку в несовершенной христианской общине, в несовершенном христианстве? Да в Божьей любви. А Божья любовь совершенна. И она покрывает множество грехов. Будем молиться и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой снова. Мы благодарим Тебя, что Ты ведешь, направляешь нас. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 217-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в Евангелии от Луки. Мы с вами в 23 главе. И на самом деле в прошлый раз я плохо завершил этот выпуск, потому что стал торопиться в конце. Я видел, что времени мало, и некоторые стихи, которые хотелось раскрыть как-то поподробнее, к сожалению, не раскрыл. Поэтому сегодня мы вернемся к 39 стиху, мы его уже читали, но я думаю, что перечитаем сейчас еще раз и скажем некоторые вещи, которые в прошлый раз не сказали. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“. Другой же, напротив, унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал“. И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“». Два разбойника, среди них, между ними Иисус, на том кресте, который предназначался для Варавы. Варавву они, конечно, знали, как своего сообщника, так или иначе. Ну, или, если не сообщника, то, по крайней мере, известного коллегу. И Иисуса тоже знали. Но он как бы не вязался с их представлением о реальности. Он не входил в их компанию. Он для них был чужим. И вот интересно, мы в других Евангелиях читаем о том, что на самом деле сначала оба разбойника смеялись над Иисусом. Но с одним из них что-то произошло. 3 или 6 часов продолжались эти события. По-разному здесь бывают реконструкции. И один из разбойников увидел и понял, что Иисус действительно Сын Божий. Он увидел и понял, что Иисус принимает смерть за виновного и среди виновных. Интересно здесь две вещи. Во-первых, видели оба человека, оба разбойника. Но понял только один. Выводы сделал только один. Что это значит? Подумайте пока, задумайтесь. Я думаю, что мы неоднократно к этому вопросу еще будем возвращаться. Два героя, один понимает, другой нет. Один делает вывод, другой нет. И еще одна мысль, которую я здесь хотел бы вам предложить, заключается она вот в чем. Задумайтесь о том, какой путь прошло богословие этого разбойника всего за несколько часов. От полного отвержения Иисуса Христа он приходит к покаянию и к вере. Ученики прошли тот же путь, но времени им понадобилось намного больше. Я просто хочу обратить ваше внимание на то, как по-разному Бог работает с разными людьми в разных ситуациях. С одной стороны, это были одинаковые разбойники. У них одинаковые преступления. Но с другой стороны, они чем-то отличались друг от друга. Один ребенок в воскресной школе как-то предположил, что... Да, говорит, там все очень просто. Один добрый разбойник, ну, как Робин Гуд, например, а другой злой разбойник. Я не хочу разбивать мифологию о Робин Гуде. Скажу просто, что не бывает добрых и злых разбойников. Бывают разбойники, которые в конфликте стоят на стороне другого. Но в любом случае это проявление человеческого греха. В любом случае всякий разбойник несет кому-то зло. Обратите внимание также на то, что эти люди ничего не могли сделать, чтобы заслужить или как-то отработать свое спасение. В какую церковь могли бы пойти эти разбойники? Да ни в какую. Во-первых, они не успели бы, а во-вторых, и церковь к этому моменту еще не была основана. Какую особую молитву прочитать? Тоже никакую. И все же один из разбойников молится: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Один из разбойников уверовал. И это уверование изменило его отношение с Иисусом Христом. Он понял и принял верой, что Иисус есть Сын Божий. И вот это стало определяющим моментом. 43 стих. «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Тебе не нужно ждать. Тебе не надо проходить какие-то этапы, когда за твою душу кто-то будет особым образом молиться. Когда ты будешь в раю? Ныне. Что должно произойти с этим человеком сейчас? Его казнили. Должна была произойти мучительная смерть. Но Иисус не говорит о смерти, она же не столь важна. Он говорит о куда более важном событии. «Ныне же будешь со мною в раю». В жизни христианина происходит очень похожая перемена. Вдруг смерть перестает для нас быть столь важной. Что важно, так это переход к Богу. «Ныне же будешь со мною в раю». Несколько ниже, 46 стих. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Обратите, пожалуйста, внимание, что доктор Лука, а Лука, евангелист, был, как мы знаем, как мы помним, врачом, доктором, отлично знал, как приходит смерть. Он знал, что люди, особенно в таком положении, в таком состоянии, на казни, обычно умирают с муками. Да, Христос страдает, и это страдание за весь грех всего человечества, потому что вся тяжесть греха в этот момент на нем. Но сама смерть проходит как бы тихо и мирно. Иисус, возгласив громким голосом, сказал. И дальше это не переход в пустоту, это не переход в неизвестность. «Отче, в руки твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Апостол Павел скажет когда-то: «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Павел смотрит вокруг и говорит: «Жизнь — это здорово, это Христос, я живу Христом, Христос живет во мне. Умереть — это приобретение. Это еще лучше. Но поскольку я нужен вам, поскольку у меня есть миссия на этой земле, я нужен Богу зачем-то на этой земле, я, конечно, буду жить. Но когда я перейду в смерть, когда я перейду ко Христу, это будет еще лучше». Для Павла жить классно. Смерть здорово, замечательно. Для Гамлета жизнь тяжела и наполнена трагедией. Смерть же еще хуже, потому что наполнена неизвестностью. Гамлет в своем монологе «Быть или не быть» рассуждает о будущем. И он понимает, что вот эти страшные ситуации, эти страшные вещи, которые есть в жизни, они, по крайней мере, известны. Там, за гробовой доской, нечто неизвестное. Это апостол Павел, но только наизнанку. Потому что Павел говорит: для меня жизнь Христос — это здорово, это великолепно, а смерть — приобретение. Иисус переходит к Богу Отцу. Мы читаем, что Он испустил Дух. И это событие становится причиной покаяния римского сотника. Того самого, который, исходя из логики этого текста, как раз и следил за приведением в исполнение процедуры казни. 47 стих. «Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: истинно человек тот был праведник». Вот еще один человек, еще один опыт, еще одна жизнь, еще один способ, которым Бог действовал и действует в людях. Сотник увидел его страдания, сотник увидел его спокойную смерть, сотник услышал его слова, сотник понял, насколько его смерть не похожа на все те смерти, которые ему, профессионалу, сотнику, довелось засвидетельствовать. И вот в этот момент он говорит: это Сын Божий. Он стал возрожденным человеком. Но есть тут еще один момент. Вы помните, как подробно описываются события, предшествующие смерти Христа? Мы с вами, подойдя к 22 главе Евангелия от Луки, сказали о том, что здесь повествование замедляется, темп снижается, потому что здесь очень важные вещи. Само распятие, сама смерть у всех евангелистов описывается очень коротко. Такое ощущение, что Бог будто устраивает свою завесу, ограждает нас от зрелища этой смерти. Дело в том, что в этот момент совершались страшные события. Причем страшные они были не только по внешнему виду. Это было духовное противостояние. Это было духовно жутко. Я не знаю, случалось с вами такое или нет. Вы попадаете куда-то или оказываетесь в какой-то компании, и вы чувствуете, что вам духовно тяжело. Вот оно на вас давит. Вокруг смерти Иисуса Христа были именно такие духовно давлеющие события, такая духовно давлеющая атмосфера. И казалось, что все. Торжествует Иуда, торжествует Пилат, торжествует Ирод, торжествуют фарисеи, саддукеи, книжники, все те люди, которые вроде бы неправы и глубоко неправы. Они торжествуют. Если смотреть на это духовно, получается еще одна картинка. Казалось, что торжествует ад. Есть такое выражение «ад на земле». Вот иногда, живя в этом мире, мы тоже чувствуем: сейчас торжествует ад. Но если приходит такое чувство, вспомните о том, что после распятия и смерти Христа на третий день пришло его воскресение. И даже если в тот момент могло показаться, что ад торжествует, это торжество не вечно. Мы знаем, чем дело кончится. Интересно, что даже в этой ситуации остаются люди, верные Христу. Есть остаток. Вот эта тема остатка. Да, когда кажется, что все отворачиваются от Бога, все отворачиваются от истины. Всегда есть остаток. Мы об этом говорили, мы об этом еще будем говорить. Это одна из частых таких библейских тем. Она красной нитью проходит через все Писание. Вот 49 стих. «Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это». И дальше. «Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. Давайте остановимся здесь. Мы знаем несколько вещей про Иосифа Аримафейского. В частности, мы узнаем, что он член Совета. Совет — это Синедрион. Мы узнаем, что Иосиф был праведным человеком. Мы узнаем, что он, как некогда и Симеон, да, которого мы тоже читали в Евангелии от Луки во второй главе, он ожидал того, что сделает Бог. Человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, и в конце ожидавший также Царствия Божия. Я думаю, он и не участвовал в их деле, в этом судилище над Иисусом, потому что понимал его несправедливость. И вот Иосиф Аримафейский, который был тайным учеником Христа, должен выйти из тени. Он приходит к Пилату, он просит тело учителя. Я думаю, что он отлично осознавал, сколько это ему может стоить. Но осознавая это, все равно делал. Это было для него важно. Мы знаем, что у Иисуса были и другие тайные ученики. Например, в Евангелии от Иоанна мы прочитаем про Никодима. Никодим тоже выходит из тени. Мы уже говорили, я повторюсь, любой тайный ученик когда-то выйдет из тени. Потому что все тайное когда-то становится явным. Если человек в принципе не готов выйти из тени, тогда возникает вопрос, а ученик ли он вообще?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, Иосиф Аримафейский приходит и просит тело, и 53 стих. «И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, в высеченном в скале, где еще никто не был положен». Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 глава, объясняет смысл Евангелия. Мы сейчас с вами читали из Евангелия от Луки, и может возникнуть вопрос, если Иисус – это Сын Божий, если Евангелие, как многие говорят и справедливо говорят, духовно, то зачем все эти разговоры о теле, о захоронении? Дело в том, что Иисус – да, Сын Божий. Евангелие – да, духовно. Но Евангелие имеет также важнейший телесный, физический аспект. Смотрите, как говорит апостол Павел, 1 Коринфянам, 15 глава, начиная с 3 стиха. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу». Вот очень четкое указание, насколько важна вот эта бытовая сторона Евангелия. Это факты Евангелия. Но Евангелие не только излагает факты, Евангелие также устанавливает и связи. Самая главная связь заключается вот в чем. Иисус умер за меня и за тебя. Ты готов принять Его как своего Спасителя? Готов ты согласиться, что ты сам нуждаешься в том, что Он сделал? Ты готов сказать Ему, что «Да, Боже, я виновен». Как разбойник на кресте, он же признается, «Я виновен, мы виновны, мы не напрасно получаем, не зря получаем. И ты, Иисус, занял мое место на кресте». Более того, к нам относится его воскресение. «И ты, и я воскресли со Христом». Сначала это воскресение нашего духа, который Бог меняет, которого Бог касается. Но будет также и воскресение нашего тела. Это чрезвычайно важная история.
Понимаете, есть немало людей, называющих себя христианами, но берущих для себя лишь часть христианства. Мы уже говорили о некоторых таких взглядах. Ну, когда говорят, быть христианином, это просто значит следовать примеру Иисуса Христа. Но этого мало. Быть христианином – это значит просто иметь какие-то богословские верования. Но этого тоже мало. Если мы христиане, то Христос живет в нас. Мы умираем для греха, мы проходим вместе с Ним через Его смерть. Мы преображаемся в Нем, и мы пройдем вместе с Ним через Его воскресение. Мы возвращаемся к Евангелию от Луки и 53 стих 23 главы об Иосифе Аримафейском мы продолжаем читать. «И, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен». Тут интересная такая тема. Иногда спрашивают, а где находится эта гробница, где находится гроб Господень? В современном Израиле вам покажут, по крайней мере, два места, где находится гроб Господень. Есть церковь гроба Господня, которая сооружена, построена вот по этой самой причине. И если вы даже не были в Израиле, вы точно видели фотографии. Я хочу предположить, и это предположение на самом деле, хочу предположить, что подлинное место, где находится гроб Господень, нам сегодня неизвестно. Иными словами, оба места, оба расположения, которые предлагаются как варианты, это некая часть традиции. И знаете что? Мне не столь важно, где находилась его гробница. Знаете почему? Потому что его там нет. Я знаю, что он воскрес, и что сейчас он восседает одесную Бога Отца, и Он придет на эту землю. Вот это важно. А разбираться где, для меня это примерно то же самое, что искать скорлупку от ореха. Гробница не могла его удержать. Смерть не могла его удержать. Сегодня люди часто поклоняются скорлупкам, забывая о том, что какой бы красивой эта скорлупа ни была, есть нечто куда более важное. 54 стих. «День тот был пятница, и наступала суббота». Ну, то есть уже пятница после обеда, скажем так, по-нашему. «Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди». Интересно, что женщины готовят благовония, женщины готовят масти, между тем, как ученики продолжают бояться. Мы уже говорили, и я повторю здесь, это важная история, что ученики разбегаются. Ученики, как кажется, готовы оставить Христа. Они не уверены, зачем все это так было. Зачем последние 3 года их жизни? Кстати говоря, я думаю, что вы тоже встречались с этим, может быть, в своей жизни, может быть, в жизни других людей. Когда ты идешь по какому-то пути, по жизненному, кажется, что ты знаешь, что ты делаешь, зачем ты делаешь. Но в какой-то момент приходят такие серьезные испытания, когда ты говоришь: «Господи, вот это все было зачем? Вот это все было для чего?» И я думаю, что ученики проходили через это. Женщины при этом продолжали проявлять верность Спасителю. Они не успели завершить процедуру, именно поэтому они в воскресенье пошли ко гробу. Женщины оказываются последними, кто уходит от гробницы, и первыми, кто к этой гробнице приходит. После этого в Иерусалиме начнутся тяжелые времена. Да, мы будем говорить с вами в книге «Деяния апостолов» о начале церкви, и это чрезвычайно важно. Но пройдет буквально несколько десятилетий, 3 с небольшим. и римский полководец Тит устроит осаду Иерусалима, потом Иерусалим будет разрушен. И даже когда, как кажется, христианство уже начнет торжествовать, после гонений появятся такие люди, как Юстиниан, римский император, называемый Юстинианом-отступником. Эти люди попытаются стереть всякое упоминание о христианстве, всякую память о христианстве. Город этот, регион этот получит совершенно другое название. Не случайно этот регион сегодня называется Палестиной. Название это появилось еще в римские времена, времена после разрушения Иерусалима. Иудея, Галилея, все эти названия римляне хотели стереть с лица земли. Слово «Палестина» происходит от другого народа, от названия народа «филистимлян». Это земля филистимлян. Самих филистимлян уже не было. Это те самые народы, с которыми иудеи боролись. А вот Палестина стала, появилась. И слово это осталось у нас. Так вот, в истории христианской церкви неоднократно были моменты, когда всей церкви можно было сказать: а это все было зачем? Но Господь проводит нас и через такие испытания, показывая, что за смертью идет воскресение. Итак, подходит суббота, женщины готовят его к погребению. Они не успевают. И в 24 главе, в самом начале главы, мы читаем о воскресении. У нас есть несколько минут. Давайте прочтем, ну, хотя бы несколько стихов этой главы. 24 глава Евангелия от Луки, с 1 стиха. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. Не знаете, что интересно? Куда девались вот эти благовония, которые они принесли к гробнице? Мы помним Марию, которая в свое время омыла ноги Иисуса Христа, она умастила Христа. Там все понятно. Но эти благовония куда девались? А знаете что? Это не важно. Потому что перед величием Иисуса Христа, перед величием того, что Он совершает, неважное отступает на задний план. Мы иногда говорим: вот я приду в небеса, спрошу Господа об этом, о другом, о третьем. А знаете, что я думаю? Когда мы увидим Его лицом к лицу, многие вопросы, которые мы задаем себе сегодня, покажутся нам совершенно неважными. Это не значит, однако, что сегодня не нужно их решать. Это значит, что решить их нужно уже в этой жизни, потому что потом будет поздно. В следующий раз продолжим и завершим наши беседы по Евангелию от Луки. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.